И откуда берется то, что люди, которые с радостью отдали себя Христу, находят таким трудным отдать себя братьям? Разве это не позор для церкви? Она так мало учит своих сыновей тому, что смирение Христа является первой добродетелью наилучшей из всех благодатей и сил Духа Святого. Но не будем разочаровываться. Пусть то, что мы обнаружили недостаток этой благодати, побудит нас к еще большему ожиданию от Бога. Давайте будем смотреть на каждого брата, который доставляет нам беспокойство, как на Божье средство благодати, Божий инструмент для нашего очищения, для нашего упражнения в том смирении, которым Иисус, наша жизнь, дышит внутри нас. И давайте иметь такую веру во все от Бога и ничего от себя, что, будучи никем в своих собственных глазах, мы бы могли в силе Бога искать лишь того, чтобы служить друг другу в любви. Глава 7. Смирение и святость. Который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя» – Исайя 65:5. Мы говорим о движении святости в наши дни, и слава Богу за это. Мы очень много наслышаны об искателях святости и о профессорах святости, об учении святости и о служениях святости. Благословенные истины святости во Христе и святости по вере акцентируются как никогда ранее. Большой проверкой, является ли та святость, которую мы ищем или обрели истиной и жизнью, будет то, проявляется ли эта святость в умножении смирения. В творении смирение является тем необходимым условием, при котором Божья святость может жить в нем и сиять через него. В Иисусе Святом Божьем, который делает нас святыми, божественное смирение было секретом его жизни, его смерти и его возвышения. Безошибочным тестом нашей святости будет смирение перед Богом и людьми. Смирение – это расцвет и красота святости. Главной отличительной чертой подделки святости является отсутствие смирения. Каждый искатель святости должен быть осторожен, чтобы то, что он начал по духу, он не стал неосознанно завершать по плоти с примесью гордости, где ее присутствие меньше всего ожидается. Два человека пришли в храм, чтобы помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Не существует места или положения более святого, но фарисей может пробраться и туда. Гордость может поднять свою голову в самом храме Божьем и сделать поклонение Богу сценой собственного возвышения. С того времени, как Христос показал всем гордость фарисея, этот фарисей стал облачаться в одежды мытаря. И тот, кто глубоко исповедует греховность, являясь никим иным, как профессором высшей святости, должен поберечься. Именно тогда, когда мы более всего желаем предоставить свое сердце в виде храма Богу, мы обнаруживаем двух людей, которые пришли помолиться. И мытарь увидит, что опасность для него представляет не фарисей рядом с ним, презирающий его, но фарисей внутри него, возвышающий сам себя. В Божьем храме, когда мы думаем, что находимся на святейшем месте в присутствии Его святости, давайте не забывать о гордости. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господа, между ними пришел и сатана». Это из книги Иова. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди или как этот мытарь». И то, что само по себе является причиной нашей благодарности, в самом благодарении, которое мы предоставляем Богу, а возможно в самом исповедании, что Бог это сделал все, эгоизм находит повод для самодовольства. Да, даже когда в храме слышны лишь слова покаяния и упования на Божью милость, фарисей может взять ноту хвалы и благодаря Бога поздравлять самого себя. Гордость может рядиться в одежды хвалы или покаяния. Даже если слова «я не таков, как прочие люди» подвергают осуждению и обычно не употребляются, можно слишком часто обнаружить сам дух, стоящий за этими словами, в нашем отношении к собратьям, поклоняющимся вместе с нами. Если вы хотите узнать, на самом ли деле это так, тогда послушайте, как церкви и христиане часто говорят друг о друге. Как мало кротости и мягкости Иисуса можно услышать в их словах. Так мало вспоминается о том, что глубокое смирение должно быть ключевой нотой всего того, что слуги Иисуса говорят о самих себе или друг о друге. Разве немного таких церквей или собраний святых, разве немного миссий или конвенций, сообществ и комитетов, а также миссий в самом сердце язычества, где гармония нарушена и работа Божья терпит ущерб, потому что те люди, которые считались святыми, показали себя раздражительными и нетерпеливыми, самонадеянными и скорыми на осуждение, что они вовсе не почитают других выше себя и что их святость содержит в себе очень малую долю кротости святых. В своей духовной истории люди могут иметь времена великого смирения и сокрушения. Но как это отличается от того, чтобы быть облаченным в смирение, иметь кроткий дух и такое смирение разума, при котором каждый считает себя слугой для других, тем самым являя тот же самый ум, который был во Христе Иисусе? «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Что за пародия на святость? Иисус, святой Божий, является смиренным агнцем. Самый святой всегда будет самым смиренным. Нет никого святого, кроме Бога. У нас столько святости, сколько мы имеем Бога. И в соответствии с тем, что мы имеем от Бога, и будет нашим настоящим смирением, так как смирение – это не что иное, как исчезновение себя при виде того, что Бог есть все. Самый святой будет самым смиренным. Увы, хотя открыто хвастающегося иудея дней Исаии можно найти не так уж и часто, даже в своих манерах мы научены не говорить подобным образом, как часто его дух все еще проявляется и в обращении с собратьями-служителями и с детьми мира сего. Тот дух, которым высказываются мнения и предпринимаются дела, и выявляются ошибки, как часто при том, что надета одежда мытаря, голос все равно фарисейский. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, или как этот мытарь». Тогда можно ли найти такое смирение, при котором люди действительно почитают себя наименьшими из святых и слугами для всех? Да, можно. Любовь не ищет своего, не превозносится, не гордится. Где дух любви разливается в человеческом сердце, где божественный характер находит свое полное рождение, где Христос, кроткий и смиренный агнец Божий, воистину формируется внутри, там имеется сила совершенной любви, которая забывает о себе и находит блаженство в благословении других, в снисхождении к другим и в почитании их, какими бы слабыми они ни были. Куда входит такая любовь, туда же входит и Бог. И куда Бог входит со своей силой и являет себя как все и во всем, там творение становится ничем. Где творение становится ничем перед Богом, оно не может быть никаким другим, а только смиренным по отношению к своим собратьям-созданиям. Присутствие Бога становится не предметом времен или сроков, но тем покрытием, перед которым обитает душа, и ее глубокое унижение перед Богом становится святым местом его присутствия, откуда проистекают все и слова, и дела. Пусть Бог научит нас тому, что наши мысли, слова и чувства по отношению к нашим братьям являются его экзаменом на наше смирение перед Ним, и что наше смирение перед Ним является единственной силой, которая может наделить нас способностью быть всегда смиренными с нашими братьями. Наше смирение должно быть жизнью Христа, Агнца Божьего, внутри нас. Пусть все учителя святости, будь то на кафедре или на сцене, а также все искатели святости, будь то в молитвенной комнате или на конференции, примут одно предупреждение. Не существует гордости настолько опасной, так как никакая другая не является настолько незаметной и коварной, как гордость святостью. И дело не в том, говорит ли человек или даже думает подобным образом: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я святее тебя». Конечно же нет, так как мысли можно тщательно охранять. Но совершенно подсознательно возрастает сокрытая привычка души, которая чувствует самодовольство от своих достижений и не может не видеть того, насколько она продвинулась вперед и оторвалась от других. Ее не всегда можно различить в какой-либо особой самонадеянности или самовосхвалении, но просто в отсутствии того глубокого самоуничижения, которое не может не быть характерной чертой той души, которая увидела славу Божью. Прочитайте Иов, 42 глава, стихи 5-6, Исаия 6-5. Она проявляет себя не только в словах или мыслях, но в самом тоне разговора, в том, как мы говорим о других, в чем те, которые имеют дар духовного развлечения, не могут не увидеть силу эгоизма. Даже мир с его наметанным глазом замечает это и указывает на это как на доказательство того, что заявление о небесной жизни не содержит в себе никаких небесных плодов. О, братья, давайте будем осторожны. Если мы не произведем увеличение смирения во время нашего исследования с каждым новым пониманием святости, мы можем обнаружить, что упиваемся прекрасными мыслями и чувствами, торжественными актами посвящения веры, тогда как все это время нам не хватало единственного верного признака присутствия Божьего, именно исчезновения себя. Придите И давайте устремимся к Иисусу, сокрыв себя в Нем, пока не облечемся в Его смирение. Лишь это является нашей святостью. Глава 8. Смирение и грех. Грешников, из которых я первый. 1 Тимофею 1.15. Смирение обычно связывают с покаянием и сокрушением. Как следствие, кажется, что не существует другого способа питать смирение, кроме как постоянно разбираться со своими грехами. Но я полагаю, что мы уже увидели, что смирение – это что-то еще, нечто большее. Мы увидели в учении нашего Господа Иисуса, а также в посланиях апостолов, то, как часто этот добродетель упоминается без какой-либо связи со грехом. В самой природе вещей, во всем отношении творения к своему Создателю в жизни Иисуса, которая является для нас примером для подражания, смирение представляет собой саму суть святости как блаженства. Это смещение эгоизма посредством воцарения Бога. Там, где Бог является всем, человек – это уже ничто. И хотя это тот аспект истины, на который я хотел обратить особое внимание, я вкратце расскажу и о том, какую новую глубину и силу смирению святых дает применение Божьей благодати к человеческому греху. Нам стоит лишь посмотреть на таких людей, как апостол Павел, чтобы увидеть, как в сознании этого искупленного святого человека неизменно присутствует глубокое сознание того, что он когда-то был грешником. Все мы знаем те отрывки, в которых он описывает себя как бывшего гонителя и хулителя. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». «Я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». 1 Коринфянам 15 глава. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта – благовествовать язычникам неисследимые богатства Христа». Ефесянам 3:8. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». 1 Тимофею 1 глава. Божья благодать спасла его. Бог больше никогда не вспоминал его грехи. Но он сам никак не мог забыть того, как ужасно он согрешил. Чем больше он радовался Божьему спасению, и чем больше переживание Божьей благодати наполняло его неизреченной хвалой и радостью, тем яснее становилось для него то, что он был спасенным грешником, и что спасение не имело ни значения, ни сладости, без ощущения того, что когда-то он был грешником, и это делало спасение драгоценным и реальным для него. Ни на мгновение он не мог забыть того, что именно грешника Бог взял на руки и короновал его своей любовью. Те места Писания, которые мы только что процитировали, часто понимаются как исповедание Павлом своих ежедневных грехов. Но следует лишь внимательнее прочесть эти отрывки и их взаимосвязи, чтобы убедиться, как мало это соответствует истине. Эти слова Павла имеют более глубокое значение. Они относятся к тому, что будет длиться вечность и что придаст глубокое звучание, удивление и восхищение тому смирению, с которым искупленные поклонятся перед престолом, как те, кто омыты от своих грехов в крови Агнца. Никогда, нигде, даже в славе, они не смогут быть иными, чем искупленными грешниками. Никогда. Ни на одно мгновение в этой жизни Дитя Божие не сможет жить в полноте Его светолюбви, кроме как сознанием того, что спасение по благодати от греха является Его единственным правом стоять перед этим престолом. То смирение, с которым Он пришел как грешник впервые, приобретает новое значение, когда Он понимает то, что это смирение является Его неотъемлемой частью как творения. И опять же, то смирение, в котором Он был рожден в качестве творения, имеет свое самое глубокое, самое богатое звучание восхищения в воспоминании о том, что значит быть памятником чудесной, искупительной любви Бога. Истинное понимание того, что несут в себе эти слова Павла, приходит с большей ясностью тогда, когда мы отметим для себя интересный факт. Во всем его христианском течении мы никогда не найдем упоминания Павла даже в тех посланиях, в которых он наиболее откровенен в личных вопросах, о том, что он исповедуется в грехе. Он нигде не упоминает о своих недостатках или неудачах. Вы нигде не найдете даже намека на то, что он не исполнил свои обязанности или погрешил против закона совершенной любви. Как раз наоборот. Есть такие отрывки, их немало, в которых он защищает себя таким языком, который не значит ровным счетом ничего, если он не относится к безупречной жизни перед людьми. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно, поступали мы перед вами верующими» 1 Фессалоникийцам 2.10. «Ибо похвала наша это есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности жили в мире, особенно же у вас» 2 Коринфянам 1.12. Это не идеал и не высокое притязание. Это описание того, чем на самом деле была его жизнь. Конечно же, мы можем отнести это отсутствие исповедания греха к тому, что это была жизнь в силе Духа Святого, которая редко проявляется в наши дни. Мысль, которую я хочу подчеркнуть, звучит так. Сам факт отсутствия подобного исповедания в грехе лишь придает силу той истине, что секрет более глубокого смирения находится не в ежедневном исповедании грехов, но в привычном, ни на секунду незабываемом положении, в которое преизобилующая благодать будет вливать все больше жизни. И это положение – наше единственное место благословения, является состоянием того человека, наивысшей радостью которого является исповедание того, что он грешник, но грешник, спасенный по благодати. С глубоким воспоминанием Павла о том, что он был ужасным грешником, что он грешил в прошлом, пока благодать с ним не повстречалась, и с осознанием того, что он, уберегаем от ежедневного согрешения, присутствовало и неизменное памятование о темной и скрытой силе греха, в любую секунду готового войти в него и удерживаемого единственно присутствием и силой живущего в нем Христа. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Это слова из 7 главы послания к римлянам. Они описывают плоть, какой она является до самого конца. Славное избавление, описанное в 8 главе к римлянам. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это не уничтожение и не освящение плоти, но это постоянная победа, даруемая Духом Святым, по мере того, как Он умерщвляет дела плотские. Как здоровье изгоняет болезни, как свет прогоняет тьму, а жизнь побеждает смерть, так и пребывающий в нас Христос посредством Святого Духа является здоровьем и светом и жизнью души. Но вместе с этим осознание беспомощности и существующей опасности закаляет веру моментальным и беспристрастным действием Духа Святого, переплавляя ее в ощущение зависимости, которое в свою очередь делает наивысшую веру и радость спутницами такого смирения, которое может жить лишь по благодати Божьей. Три места Писания. Процитированные нами ранее показывают, что на Павле пребывала чудесная благодать, нужду в которой он ощущал ежесекундно, что и приводило его к такому глубокому смирению. Благодать Божья была с ним. Она давала ему силы работать больше всех остальных. Это была благодать – проповедовать язычникам неисследимые богатства Христа, та благодать, которая преизобиловала верой и любовью находящимися во Христе Иисусе. Та благодать, которая удерживает в сознании человека то, что он когда-то согрешил и подвержен греху. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Это показывает, что сама суть благодати содержится в разбирательстве с грехом и в его уничтожении. Чем больше переживания преизобилующей благодати, тем больше осознание того, что ты грешник. Это не грех, а Божья благодать показывает человеку и всегда напоминает ему то, каким грешником он был, что сохранит его в истинном смирении. Это не грех, но благодать даст воистину почувствовать себя грешником и сделает место глубочайшего самоуничижения тем местом, которое я никогда не покину. Я боюсь, что есть немало тех, которые пытаются смирить себя с помощью сильных выражений самоосуждения и самобичевания, вынужденные признать, к сожалению, что смиренный дух и смиренное сердце с его спутниками доброты, сострадания, кротости и долготерпения все так же далеки, как раньше. Когда мысли заняты лишь самим собой, даже при глубочайшем отвращении к самому себе, мы не можем освободиться от собственного эгоизма. Это откровение Божие не только через закон осуждения греха, но и через его благодать, избавляющую от него, сделает нас смиренными. Закон может разбить сердце страхом, но только благодать может произвести то сладкое смирение, которое становится радостью для души и его второй натурой. Именно откровение Бога в его святости, который приблизился, чтобы сделать известной свою благодать, возбудило Авраама, Иакова, Иова, Исаию склоняться так низко перед Богом. Та душа, которая ожидает, поклоняется и уповает на Бога Создателя, который является всем для творения, не значащего ничего, и на Бога Искупителя в Его благодати, который является всем для грешников в Его греховности, найдет для себя такой, наполненной его присутствием, что в ней не останется никакого места для эгоизма. Только так может исполниться обетование. Высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Именно грешник, живущий в полном свете Божьей святости, искупительной любви, в присутствии того полного обитания божественной любви, которая исходит от Христа и Духа Святого, не может быть никаким другим, как только смиренным. Когда человек занят не своим грехом, но самим Богом, это приносит избавление от самого себя.